Говорит радио «Свобода», в эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: новые санкции США и Евросоюза в отношении российских компаний. Суд сегодня может выдать санкцию на арест подозреваемых в халатности, которая привела к аварии в московском метро. В Нижнем Новгороде оппозиция подводит итоги народного референдума за возврат прямых выборов мэра. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Президент США Барак Обама объявил в среду о введении новых санкций против российских банков, компаний, официальных лиц и деятелей самопровозглашенных республик на востоке Украины. Глава Белого дома сказал, что причина этих мер в том, что Москва не предприняла никаких мер по деэскалации украинского кризиса. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Юрий Жигалкин.
Несмотря на звонкость имен самых видных компаний, подвергнутых санкциям – Роснефть, Новатек, Внешэкономбанк, Газпромбанк – новые штрафные меры все же не дотягивают до уровня наказания, которое, согласно сообщениям американской прессы, планировалось американской администрацией. Источники в Белом доме и Министерстве финансов сообщали о том, что США намерены подвергнуть бойкоту важные секторы российской экономики – ее банковский сектор – топливно-энергетическую промышленность, военно-промышленный комплекс, иными словами, предпринять меры, способные ввергнуть Россию в кризис. До этого дело не дошло. Эта четверка компаний пока отделалась лишь сравнительно ограниченными кредитными санкциями. Их наказание состоит в запрете на получение долгосрочных кредитов от американских кредиторов. Краткосрочное кредитование для них остается открытым. Лишь их собратья по проскрипционному списку из оборонного сектора были наказаны образцово. На их активы и собственность в США был наложен арест, американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними любые дела. Тем не менее, американские наблюдатели называют это решение очень важным символическим жестом, говорит глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Кремер.
Я думаю, что сегодняшнее извещение должно стать сигналом для Владимира Путина, что его действия повлекут серьезные последствия. И я надеюсь, что это решение Белого дома заставит Европейский Союз пойти на более жесткие меры наказания России за вмешательство в дела Украины. На данный момент это самые, на мой взгляд, серьезные санкции. Можно лишь сожалеть, что в списке наказанных не оказалось «Газпрома». США давно должны были перейти от наказания отдельных лиц из окружения Путина к наказанию крупнейших корпораций. И мы становимся свидетелями этого процесса. На мой взгляд, это очень важный шаг, который даст мощный сигнал Кремлю. Вы считаете, что этот шаг свидетельствует о реальных настроениях президента Обамы? Ведь многие аналитики предполагали, что сам президент не хочет прибегать к санкциям. Я подозреваю, что сегодняшний шаг не последний. Возможно, именно поэтому в списке нет «Газпрома». Белый дом может приберегать его на потом. Теоретически не исключены и санкции против самого Путина. Как мне кажется, США и ЕС не должны ограничивать как круг потенциальных объектов санкций, так и диапазон санкций, которые могут быть использованы для того, чтобы урезонить Путина. Я думаю, что в этом противостоянии необходимо держать Владимира Путина в напряжении относительно того, каким может быть следующий шаг США и Европейского Союза, вместо того, чтобы дать ему знать, на чем мы остановимся, говорит Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House. По словам Грегори Грушко, управляющего директора американской финансовой фирмы HWA, американские санкции против Роснефти, Новатека, Внешэкономбанка и Газпромбанка откалиброваны так, чтобы причинить этим компаниям ощутимую, непроходящую боль, но не нанести смертельной травмы. Этим компаниям запрещено лишь получать долговременные займы от американских кредиторов.
Ну, возьмем пример Внешэкономбанка. В этом году, в 2014-м, у Веба подходит срок погашения кредита только на порядка 2,5 миллиардов долларов. В 2015 году на 1,3 миллиарда долларов. Это не критично. Веб и Газпромбанк, скорее всего, что смогут привлечь эти капиталы и рефинансировать себя в Центральном банке России. То есть, в очередной раз эти санкции, в первую очередь, это предупредительный сигнал. Не те санкции, которые наносят тяжелейший удар по экономике России.
Мало того, эти четыре фирмы, в отличие от остальных, включенных в список, насколько я понимаю, формально не отлучены от американской банковской системы.
Ведь никто не закрывает их корреспондентских счетов в американских банках. Многого ли в таком случае стоят эти санкции?
Косвенные эффекты этих санкций очень болезненны, потому что даже если сейчас ВЭБ придет на рынок привлекать какой-то синдицированный кредит, большинство европейских банков подумает очень хорошо перед тем, как принимать участие в этом синдикате. А репутационный удар очень сильный.
Пока непонятно, как эти санкции могут отразиться на российском энергетическом секторе. Подкосит ли, например, запрет на долгосрочное американское финансирование Роснефти, важное для нее партнерство с ExxonMobil? Или как Роснефть сможет погасить в этом году кредит в 13 с лишним миллиардов долларов? Как сказал в интервью информационной службе Bloomberg экономист Андерс Аслунд, новые американские санкции способны создать кредитные трудности для России.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В Киеве сейчас находится моя коллега Елена Фанайлова, автор и ведущая программы «Радио Свобода. Свобода в клубах». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Арслан.
Вы уже не первый раз за последнее время посещаете столицу Украины. Но вот как сильно изменилась обстановка в Киеве за то время, что вас не было?
Меня не было здесь всего 2 недели, и за это время самое главное, что я могу отметить, это то, что палаток на Майдане становится все меньше, и люди Майдана, скорее производит какое-то более случайное впечатление, поскольку, как комментируют мои киевские товарищи, все боеспособные мужчины отправляются на восток. И вот на Софийской площади я наблюдала пополнение батальона «Азов». Это около 40 молодых людей в форме хаки, с закрытыми лицами. Там было достаточное количество журналистов. Они давали очень короткие интервью. Понятно, что они не уполномочены распространяться о своей деятельности. Пара командиров была с открытыми лицами, это так называемая «Черная сотня», одна из таких военизированных активных сотен Майдана. Это молодые люди, которые прошли боевую подготовку и будут в разных видах осуществлять свою службу. Было какое-то количество сочувствующих, то есть молодых девушек, которые дарили парням желтые подсолнухи и другие цветы. Девушки в национальных костюмах подходили, простые жители Киева, для того, чтобы выразить, свою поддержку. Это не было очень большим мероприятием, всего народу было человек 150. И это для Киева мероприятие довольно регулярное. И на самом деле, если ты не знаешь специально, меня предупредили коллеги о том, что это будет происходить, в общем-то, на общей жизни Киева это совершенно не отражается. Это производило впечатление в конце апреля, когда я сюда приехала, города, в общем-то, мирного и расслабленного. По-прежнему это южный город, это город очень теплый, город, где много кофе, много улыбок, много красивых девушек. Вот такие вот странные впечатления.
Лена, если вернуться к отправке батальона «Азов», свидетелем которого вы были в среду, по вашим наблюдениям, костяк этого батальона составляют кто? В российских средствах массовой информации, вы прекрасно это знаете, не секрет, эти батальоны называют не иначе, как карательными, и здесь всегда утверждают, что костяк составляют активисты, это боевики правого сектора.
Арслан, извините, иначе как словом «бред», я или «выдумки», скажем так, мягче, я эти идеологические конструкции назвать не могу. Это обычные молодые люди, совершенно обычные. Во-первых, скажем так, что сам правый сектор – это большой миф, это... Вот реально, когда ты видишь там его и на Майдане, как я видела его на Майдане, это, в общем, меньшинство, которое просто придумало себе, видимо, благодаря своим замечательным пиарщикам, некий образ. И вот этот образ, он был придуман вообще-то для украинцев, для внутреннего пользования. И он родился на Майдане. Но для российской пропаганды он стал очень удобным таким тоже жупелом, можно сказать, брендом, который можно эксплуатировать и называть словом «правый сектор». Просто все про украинское движение. Так вот, возвращаясь к этим добровольцам, которые пополняют собой «Азов», это просто обычные молодые парни. Еще раз говорю, что лиц я их полностью не видела, они в масках. Но ты понимаешь, что это парни там от 20 до 25 лет, какие-то совершенно обычные ребята, которые в виде добровольца собираются пойти защищать Украину. Тут очень важно еще понимать, что в глазах украинцев и в глазах русских это совершенно разные военные действия. Украинцы защищают свою государственность. Они воюют в их глазах за правое дело. И для них окончание антитеррористической операции означает усиление военных действий, эффективность военных действий, а вовсе не какую-то остановку. В то время как российский обыватель, я бы сказала так широко, склонен каким-то волшебным образом всю эту военную историю на востоке Украины прекратить, или, как говорит обывательское, опять же, меньшинство, согласно соцопросам, давайте пускай Путин опять вводит туда войска. Так что, понимаете, очень важно, вот мне почему важно ездить в Киев, ты видишь две точки зрения, ты видишь две реальности, и это совершенно разные реальности, одной стороны и другой стороны. Украина пытается отстоять свою самостоятельность. Для нее продолжение восточных событий — это в том числе защита завоевания Майдана. Как ни парадоксально, может быть, это сейчас звучит. Ну, вот я успела еще поговорить с девушками из театра «Дах». Это актрисы и певицы из известной в России, в том числе группы «Дах Допперс». Вот они именно так воспринимают все происходящее. То есть у них нет простого ответа, да, на то, как остановить военную историю на востоке Украины, но то, что общество должно к этому относиться очень сознательно, вот это они прекрасным образом понимают. И в том числе для украинцев продолжение военных действий – это тоже сознательное отношение ко всем этим событиям, а вовсе не такое, знаете, вот абстрактное пожелание, чтобы наконец в стране настал мир. Я бы так сказала.
У киевлян, с которыми вы разговариваете в эти дни, общаетесь, у них какое настроение? Они ждут скорой победы или какое у них ощущение, что это именно боевая военная операция может затянуться надолго?
Аслан, у людей нет определенного мнения по этому поводу. Конечно, все хотят, чтобы все это побыстрее закончилось. Никто больше не хочет получать гробы. Люди не хотят больше печалиться. Но при этом есть очень большая такая волна добровольческого движения поддержки армии. Очереди в госпитале на выходные, выстраиваются просто очереди в госпитале людей, которые готовы помочь военным, которых привезли вот из восточно-украинской зоны, всем продуктами, деньгами, там, лекарствами очередными. Медики работали в эти выходные, ну, просто как в скоропомощном режиме, лучшие хирурги Киева оперировали солдат, привезенных с востока. Ну, вот я бы сказала, вот такое какое-то отношение. Украинцы так же терпеливы, как терпеливы с Майданом. И они будут терпеть ситуацию на Восточной Украине в силу, видимо, вот своего национального характера, терпения и желания защитить то, что они получили в результате Майдана. Вот у меня такое ощущение.
Да, спасибо, Елена. Елена Фанайлова, моя коллега, передавала из Киева. Смотрите и слушайте в ближайшее время на сайте в эфире «Радио Свобода» новые программы Елены Фанайловой. Один из сюжетов пропагандистской войны Кремля за победу на Украине – история о вмешательстве Польши в развитие событий в соседней стране. Сторонники воюющих в восточных областях Украины сепаратистов пересказывают слухи об участии в боях на стороне украинской армии польских добровольцев. «Диверсия против Украины. Польский след». Так называется опубликованная на сайте РИА Новости текст Якуба Карейбы. В нем перечислены якобы предпринимаемые польскими властями меры для участия в расчленении Украины. О польско-украинских отношениях и о причинах, по которым новые власти в Киеве пользуются поддержкой Варшавы, мой коллега Андрей Шары беседует с польским журналистом Зигмундом Дзинчаловским.
Нас, конечно, польских политиков, есть люди, которые обвиняют в том, что Польша только мечтает о том, чтобы вернуться себе, например, Львов, который все-таки являлся одним из основных центров польской культуры и политики, историческим. Но реалистически, смотря на вещи, эти больные идеи всерьез никому из серьезных политиков в голову не приходят. Если официальная Польша, если Варшава поддерживает Киев и поддерживает очень сильно, она делает это из нескольких соображений. Во-первых, ну вот, может быть, это моральная составляющая, а может показаться кому-нибудь такой идеалистической, не очень серьезной, но в стране, победившей солидарности, в стране, которая 200 лет там устраивала периодически какие-то восстания, когда сосед и соседняя страна вступает вот в такой вот бой за строительство нового государства, то это вызывает симпатии. Это очень важный фактор, например, среди молодого поколения. Во-вторых, здесь есть четкое убеждение, что независимая, крепкая, хорошо организованная Украина, вот нормальное, цивилизованное украинское государство является той буферной зоной, которая отгораживает нас от России. А Россия все-таки предоставляет собой определенную угрозу.
Есть тут такой, может быть, еще исторический аспект. Вот общей борьбы с Москвой, с московским колониализмом или там с империализмом. Все-таки часть Польши была 125 лет частью Российской империи. И воспоминания эти живы еще в исторической памяти поляков.
Украина, она отошла к России в 17 веке, и поэтому некоторые понимания того, что Россия является общим противником, появилось в 19 веке, мне кажется. В Западной Украине и в Польше и с этим тоже есть большие сложности, потому что не существовало тогда независимого западноукраинского государства. Конечно, в Польше понимание того, что из России исходит какая-то опасность, оно никуда не исчезло. Мы даже в то время, там, при Ельцине, допустим, когда все-таки в России преобладали некоторые демократические ценности, предполагали, что рано или поздно в России проснутся вот те силы, которые попытаются вернуть России тот прежний статус сверхдержавы. Но это вполне естественные вещи. Страна, которая обладала такой вот мощью, потом она развалилась, а потом приходит новое поколение, которое, возможно, вот попытается вернуться к старым ценностям и к старому статусу. Исходя из этого, мы тоже понимали, что такое реальное, такое может быть. А сейчас, тем более вот в то время, когда мы видим, как Российская Федерация в том виде, в котором она существует сейчас, пытается распространить свое влияние, особенно в странах бывшего Советского Союза, а потом мы предполагаем, что на очереди стоят страны, бывшие социалистические страны. Поэтому вот союзник в виде Украины, такие государства на наших границах, это, конечно, такая самая надежная гарантия того, что угроза от России, она станет гораздо меньше.
Польша – самая крупная из центральноевропейских государств, которая вступила в НАТО и в Европейский Союз. И, естественным образом, Польша пытается брать на себя, как мне кажется, бремя лидерства среди вот этих членов стран Новой Европы, так называемой, внутри Европейского Союза. Автор этой статьи в РИА Новости – такой, скажем, докладной записки, скорее в таком жанре она написана. Вот он пишет о том, что Польша является форпостом НАТО, и Польша фокусирует на себе вот все там агрессивные устремления и Западной Европы, и Соединенных Штатов, военные. Вот между этими двумя посылами есть какое-то несоответствие драматическое? Или, по большому счету, речь идет об одном и том, что только разными словами сказано?
Предложу подумать немножечко, провести такой аналог. Для некоторых употребление спиртных напитков будет очень вредным, да? А других это будет очень веселое мероприятие, которое улучшает настроение. Но это вопрос, как интерпретировать одни вещи, вот, исходя из разной точки зрения. Конечно, Польша пытается убедить своих партнеров в Европейском Союзе и в Североатлантическом Союзе, что наша позиция по украинскому вопросу, исходящая из лучшего понимания обстановки в регионе, нашей позиции стоит прислушиваться. Но вот если вы захотите зеркальное как бы отражение этой позиции, вы можете сказать, что Польша как от имени агрессивного блока там НАТО и продвигает интересы вот этого Североатлантического союза. Это вопрос, вот как вот это истолковать, как интерпретировать. Попытки Польши убедить партнеров по Евросоюзу полностью не совершаются успехом. Польша, например, мне кажется, сторонник более жестких санкций, хотя польский премьер-министр Туск говорит открытым текстом, вот, обращаясь к всяким русофобским силам в Польше, он говорил о том, что он не встанет во главе крестоносного похода против России, что на это не надо надеяться, потому что он за конструктивные отношения. Но исходя из реальной политической обстановки, Польша, наверное, является сторонником более жестких санкций, например, по отношению к России, или вообще более жесткой политики. Но в Евросоюзе есть другие силы, которые не хотят прислушиваться такой точки зрения. Идет очень такая оживленная дискуссия внутри Евросоюза, какую политику вести относительно России. Поэтому говорить о том, что Польша является форпостом чего-то там, какой-то вот большой организации, это, конечно, смешно, потому что вот она даже внутри этой организации, внутри этих организаций, она не всегда умеет убедить партнеров прислушаться и вести ту политику, которую она считает лучшей.
Польша активно способствует развитию гражданского общества на Украине, развивает всяческие гуманитарные контакты, увеличивается количество консульских представительств Польши на территории Украины, их там чуть ли не больше десятка. Скажите, пожалуйста, нет в Польше опасений, что на территорию вашей страны хлынет поток украинских мигрантов, украинских рабочих?
Это еще один пример того, как можно интерпретировать одну и ту же ситуацию, исходя из разных точек зрения. Упомянутая вами статья РИА Новости говорит о том, что вот эта сеть консульств развивается для того, чтобы там вести разведывательную работу, чтобы укреплять влияние среди местной элиты и так далее, и так далее.
Зигмунд, ну даже если и так, я думаю, что, собственно говоря, все это делают, но все развивают это в той или иной степени. Решают и дипломатические представительства части этих задач, и влияние на элиту они тоже оказывают. А кто не оказывает-то?
Вот тут, тут спора нету. Нам же нужно полагать достоверной информации о том, что происходит в стране, в которой в настоящее время ведутся военные действия. Но, с другой стороны, вот эти консульства были необходимы, потому что очереди за польской визой в консульстве, допустим, там во Львове, они там продолжались 3 недели. И это стало предметом жуткой коррупции. Единственным способом побороться с этой ситуацией было расширить сеть, консульскую сеть в Украине, чтобы вот эти бедные украинские граждане не вынуждены были стоять в этих длинных, ужасных очередях. Вот вам тоже ответ на этот вопрос. Что касается поддержки для гражданского общества. Район города Варшавы, в котором я живу, называется Охота, в братских отношениях с городом Ивано-Франковском, который раньше, до войны, он находился на территории Польши и назывался Станиславом. Это как бы вообще не вопрос района, даже столичного города, заниматься таким международным обменом. Но вот мой район тратит очень много денег, и он делает большие усилия. И речь идет о таком культурном обмене. Приезжают молодежные группы, приезжают музыкальные ансамбли, приезжают спортивные команды. Разве это плохо, если два соседних государства укрепляют свои отношения? Но вот историческое наследие между Польшей и Украиной тоже непростое, и там тоже очень много пролитой крови. И поэтому, если эти вот человеческие отношения укрепляются, то это, мне кажется, является лучшей прививкой для того, чтобы вот эти ужасные вещи, которые мы знаем по истории, они не повторялись. И здесь очень много, вот так как к вам приезжают таджики строить, так здесь тоже очень много украинских рабочих и очень много украинских женщин, которые работают в Польше. Два государства, которые как бы связаны, потому что они расположены на вот одном куске вот территории в Восточной Европе. Все, что делается для укрепления этих отношений, для того, чтобы мы знали друг друга лучше, чтобы дискутировать о наследии, о прошлом, мне кажется, это все имеет только положительное значение.
Это был польский журналист Зигмунд Дзенчаловский. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об аресте подозреваемых в причастности к аварии в московском метро, которая унесла жизни 25 человек. Подозреваемые – старший дорожный мастер службы пути и помощник дорожного мастера. Следствие предполагает, что причиной аварии поезда метро мог стать некачественно выполненные работы по установке стрелочного механизма. Однако вчера на совещании в мэрии Москвы была озвучена другая версия, пишет «Коммерсант». Эксперты считают, что причиной крушения поезда метро стал посторонний предмет, попавший под состав. Авария произошла во вторник утром в час пик. На перегоне между станциями Парк Победы и Славянский бульвар сошли с рельсов 3 вагона поезда. Спасательная операция продолжалась целый день. Движение поездов обещали восстановить сегодня, однако этого не произошло. И с места событий передает наш корреспондент Аглая Мельник. Аглая, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Да, вы в прямом эфире говорите.
Вы знаете, вот сейчас мы находимся на месте происшествия, недалеко от, рядом со станцией Славянский бульвар. Безусловно, атмосфера траура. Проход к метро пока что ограничен. Двери на данный момент закрыты. Рядом возложены цветы. И периодически подходят люди. Да, опять-таки кладут цветы. Молчат. Вот. И с некоторыми из них нам удалось сегодня пообщаться.
Да, о чем говорят люди? Какие вопросы вы им задавали?
Ну, мы задали несколько вопросов, на самом деле, касаемо их взгляда на действия властей, вот это на происшествие, и что люди считают касаемо расследования, каких-то вот соображений на эту тему. И касаемо этого мнения смешанные. Некоторые люди говорят, что они не считают целесообразным до проведения тщательного расследования, якобы говорит, что кто-то виновен Кто-то считает, да, что этим должно досконально заниматься следствие, что времени пока что не было достаточно для этого. Некоторые, тем не менее, не исключают халатность, такие тоже были выводы. Некоторые люди, на самом деле, приходили с заявлениями, которые они хотели отдать в мэрию, так как пользуются вот этим вот этой частью синей линии, и они говорили, что до этого уже были какие-то неполадки с поездами, и что требуется, на самом деле, проверка. Действия властей были оценены в общем и целом положительно, и люди говорили, что они как-то вот отреагировали оперативно, качественно и быстро была оказана помощь, на их взгляд, пострадавшим. Также транспорт, который организован в связи с тем, что станции не работают, хорошо организован, бесплатный автобус отходит от Киевского вокзала, памятки развешаны, по крайней мере, вот сейчас мы видим вокруг станции Славянский бульвар памятки для пассажиров. Собственно, также мы задавали вопросы касаемо оценок работы СМИ и достоверности информации на взгляд вот людей, и мнения также смешаны, потому что кто-то считает, что картина более или менее, картина мира как-то полна, вот, но многие считают, что вот касаемо расследования, да, вот недавно, что многое утаивается, и на самом деле информация в СМИ касаемо вот конкретно этого момента недостаточно.
Да, спасибо, Аглая. Аглая Мельник, корреспондент «Радио Свобода», передавала от станции метро «Славянский бульвар». Говорит «Радио Свобода» в эфире «Свобода» в полдень в Москве, 12:30. Коротко о главном.
«Радио Свобода», новости.
Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об аресте подозреваемых в причастности к аварии в московском метро. Новые санкции США как примитивную попытку отомстить за то, что события на Украине развиваются не по сценарию Вашингтона, и оставлять за собой право на ответные меры, говорится в заявлении Российского министерства иностранных дел. Российский фондовый рынок в четверг открылся падением котировок на фоне сообщений о новых санкциях США против России. Европейский Союз также принял решение расширить санкции против России. Об этом говорится в итоге заявления, прошедшего в среду в Брюсселе саммита Европейского Союза. Говорит «Радио Свобода», в эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Продолжаем программу. В Нижнем Новгороде сегодня будут объявлены итоги народного референдума за возврат прямых выборов мэра. О том, как возникла эта идея и почему местом проведения народного волеизъявления был выбран Нижний Новгород, говорит автор инициативы, депутат Госдумы России Дмитрий Гудков. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Изначально появилась идея вернуть прямые выборы мэра во все российские города. Тогда я внес законопроект в Думу, который был отклонен «Единой России». И дальше мы решили пойти по пути проведения референдумов в всех городах, где мэров назначают, а не избирают граждане. Нижний Новгород – это самый большой, самый крупный город, где нет прямых выборов мэра. Мы там фактически создали такую штаб-квартиру нашего федерального штаба, и все основные действия мы проводим в этом городе. Потому что если нам удастся вернуть прямые выборы мэра в Нижнем Новгороде, соответственно, потом эта практика будет распространяться и в других городах России. Мы делали все официально, все в соответствии с законом. Через наших депутатов-союзников внесли изменения в устав города, в городской совет, и предложили депутатам изменить устав города и вернуть прямые выборы мэра. Поскольку там большинство у «Единой России», то нам было отказано в этой инициативе. Дальше мы пошли по пути проведения официального референдума. Создали инициативную группу, провели собрание в соответствии с законом, подали заявку в избирательную комиссию, но, к сожалению, нашу группу инициативную не регистрировали. То есть нам фактически отказала власть местная в проведении такого легального официального референдума. Поэтому нам просто не оставили никакого выбора, и мы работаем теперь не с чиновниками, а мы работаем теперь с общественным мнением, понимая, что власть рано или поздно не сможет игнорировать общественное мнение, и наша задача была в течение года объяснить людям, что у них украли право выбирать мэров напрямую. И последний уже наш шаг – это проведение народного референдума, когда мы создали свою избирательную комиссию. Мы пригласили представителей всех ключевых политических сил города в эту избирательную комиссию. Мы пригласили волонтеров, мы выпустили специальные бюллетени для жителей города, которые могут проголосовать за или против идеи возвращения прямых выборов мэра. И у нас на протяжении 5 недель порядка 200 наших волонтеров-агитаторов собирали подписи за возвращение прямых выборов мэра.
Сколько людей приняло участие в народном референдуме?
Мы, я знаю, собрали уже десятки тысяч голосов. Я думаю, что, наверное, больше 50 тысяч голосов за возвращение прямых выборов мэра. И я знаю, что с помощью наших газет, с помощью наших брошюр, агитационных материалов, больше 50% жителей города узнало вообще о том, что мэр у них назначается, они избираются напрямую, узнали о наших антикоррупционных расследованиях, узнали о нашей идее возвращения прямых выборов мэра. И мы обязательно в ходе кампании по выборам губернатора будем всем кандидатам в губернатора задавать вопросы, как они относятся к этой идее, как они будут реагировать на инициативу более 50 тысяч жителей города. Я хочу подчеркнуть, что это больше 5% людей, которые проголосовали. Несмотря на то, что нам перекрыли доступ ко всем средствам массовой информации, включая местное телевидение, местное радио, местные газеты, тем не менее мы провели очень хорошую такую уличную кампанию, и я надеюсь, что власть просто будет вынуждена считаться с мнением горожан и не сможет игнорировать это мнение, когда в Думе, в городском совете будет поставлен вопрос об изменении устава и возвращении прямых выборов мэра.
Учитывая противодействие местных властей, как складывались отношения волонтеров с правоохранительными органами?
У нас было одно задержание. Был период, когда сотрудники полиции просто приходили и проверяли документы у всех наших волонтеров, пытались таким образом, видимо, оказать давление, запугать людей, сделать все, чтобы они больше не выходили на кубы. Но у нас команда работает достаточно давно, люди опытные, у нас целая служба юристов. И, в принципе, у нас даже есть такой опыт, как победа в суде против местной полиции, которая опечатывала, например, мою общественную приемную депутатскую, пытаясь найти один из тиражей газеты и арестовать его. Но поскольку это было сделано незаконно, полиция не имеет права опечатывать депутатскую приемную. Нам удалось, во-первых, остановить это действие, плюс выиграть суд. Поэтому, в принципе, я не могу сказать, что идет какое-то серьезное противодействие. Я не думаю, что там сотрудникам полиции и вообще местным правоохранительным органам нужны вот такие скандалы. Но мэр города, например, назначенный господин Сорокин, которого я разоблачаю уже, наверное, на протяжении года, подал в суд на меня, на редакцию нашей газеты, на типографию, на распространителей. Это такой ответ на народный референдум.
Почему в качестве площадки был выбран все-таки Нижний Новгород? Почему не другой российский город и не Москва, например?
В Москве есть прямые выборы мэра. Более того, они проходят 2 тура, потому что Москва – это субъект Российской Федерации, фактически мэр избирается как губернатор. В Нижнем Новгороде нету прямых выборов мэра, поскольку наша основная задача изменить устав города и сделать так, чтобы мэры вообще во всей стране, во всех городах избирались. Мы создали инициативные группы в десятки городов, там это и Нижний Новгород, Тамбов, Рязань, Кострома, Челябинск и так далее. Поскольку Нижний Новгород самый большой город, поскольку в Нижнем Новгороде нам удалось найти ресурсы, нам удалось сформировать команду волонтеров. Именно в этом городе нам удалось провести. В Тамбове не удалось, скажу честно. Потому что, ну, видимо, и спроса нету, и не тот уровень гражданской активности, и нету раскола элит такого, как в Нижнем Новгороде, что тоже помогает нам в проведении референдума. В Нижнем Новгороде просто у нас получилось. В Нижнем Новгороде удалось и деньги собрать, и людей организовать, и волонтеров привлечь. И вообще в Нижнем Новгороде идея возвращения прямых выборов мэра поддерживает 87% жителей города. Это не мои цифры, это цифры Левада-центра.
Что вы собираетесь делать с собранными подписями и с результатами народного референдума?
Вместе с волонтерами мы понесем коробки с подписями в городскую думу, в приемную, где мы намерены зарегистрировать наше обращение. Это будет обращение, кстати, в том числе от меня, за подписью депутата Государственной Думы. И мы хотим получить входящий номер. Они обязаны принять эти документы. А дальше мы будем просто требовать от имени десятков жителей Нижнего Новгорода изменения устава города. Потому что по 131 закону о местном самоуправлении сейчас город имеет право утвердить устав, и городская дума имеет право утвердить устав и определить принципы формирования органов местной власти, либо это назначение, либо прямые выборы. Понятно, результаты нашего референдума не имеют какой-то юридической силы, но в любом случае общественное мнение нам удалось сформировать. Вот если власть будет игнорировать это общественное мнение, то значит там будет расти протестное настроение. Да, безусловно, это кампания не Дмитрия Гудкова, это кампания не какой-то политической партии, это именно народная кампания, которую поддерживает представители всех политических сил города, общественных организаций, ну и так далее.
О народном референдуме в Нижнем Новгороде моя коллега Елена Поляковская беседовала с депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым. Один из крупнейших туроператоров России, петербургская турфирма «Нева», объявила о приостановке своей деятельности. 17 тысяч россиян, купивших у нее путевки, не смогут отправиться в путешествие. Тысячи туристов испытывают трудности с возвращением домой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Закрытое акционерное общество фирма «Нева» заявило о приостановке деятельности. Руководство компании утверждает, что не может выполнить свои обязательства перед туристами, которые воспользовались услугами фирмы, и заказчиками, заключившими с ней договоры туристского подряда. Интернет-газета «Фонтанка» и другие издания цитируют слова президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина о том, что 17 тысяч россиян, купившие путевки у турфирмы «Нева», будут вынуждены отказаться от поездок, и о том, что причиной банкротства стал экономический фактор, что имеется в виду под этим весьма широким понятием, не уточняется. Многопрофильный туроператор фирмы «Нева» была основана в 1991 году генеральным директором Норильского никеля Владимиром Стражалковским, входила в тройку ведущих туристических компаний Петербурга. Между тем, тревожные сообщения начали поступать еще на прошлой неделе. Десятки петербуржцев, прилетевшие на греческие острова с помощью «Невы», не смогли заселиться в отели. Те, у кого отпуск подходил к концу, не могли улететь домой. 16 июля владелец турфирмы «Нева» Сергей Тимралиев в эксклюзивном интервью изданию «Деловой Петербург» сказал: «Таковы реалии сил на рынке туристических и операторских услуг, а также недочеты в управлении компанией. Повлияли и объективные факторы. Туристы все чаще сами бронируют отели, часть людей временно перестала ездить за границу из-за Крыма и войны на юго-востоке Украины. Это небольшая часть, но ощутимая в доле туристического потока. Текущие финансовые результаты «Невы» показали убытки из-за большой конкуренции, демпинга на рынке и предложения, которое превышало спрос, сказалась и накопленная существующая кредитная нагрузка. Все вместе это привело к прекращению работы «Невы». Банкротство таких крупных компаний случается редко, говорит экономист Владимир Грязневич.
В Петербурге, не помню, когда был последний раз, было банкротство такой крупной туристической компании. Понять, что на самом деле произошло, очень трудно, потому что фирма довольно респектабельная, много лет, одна из самых старейших, крупнейших фирм в Петербурге туристических, с гигантским обеспечением финансовым. У нее самая большая в России финансовая гарантия. Ну, по закону, каждая турфирма должна иметь гарантию, ну, на случай форс-мажора. Так вот, у «Невы» самая большая в России, 454 миллиона рублей. В общем, по целому ряду признаков, похоже, что это просто несчастный случай. Злонамеренность мне очень трудно усмотреть. Тумралиев в интервью говорит довольно правдоподобные вещи. Просчеты в управлении он честно признает.
Владимир Грязневич обращает особое внимание на объяснение Сергея Тимралиева по поводу Крыма и ситуации на Украине.
Известно, с одной стороны, большие и многолетние давние связи турфирма с российскими силовыми структурами. С одной стороны, а с другой стороны, прямой запрет в этом году сотрудникам силовых структур в России ездить за границу в отпуск и велено ездить в Крым, чтобы поддержать экономику Крыма. То есть понятно, что турфирма «Нева», которая центрируется именно на заграничных поездках, потеряла, по всей видимости, значительное число вот клиентов из числа сотрудников силовых структур. Правда, эксперты говорят, что вообще-то это могло бы разорить мелкую фирму, но «Неву» чтобы раневая разорилась, она должна потерять не только сотрудников силовых структур, но вообще сотрудников всех администраций в России. Чего нету.
А вот туроператор Лена из мелкой фирмы, которую она предпочла не называть, говорит, что ее коллеги давно ждали от Невы чего-то подобного.
Турфирма «Нева» мы не работаем очень много лет по причине некомпетентной работы сотрудников и вообще, в принципе, самой фирмы, поскольку очень много нареканий было от клиентов, которые непосредственно обращались после того, как им что-то там отказали, не подтвердили, кинули и так далее. Они приходили к нам в фирму с просьбой отправить их отдыхать, что не делала турфирма «Нева». Это было достаточно часто, и поэтому мы с «Невой» уже никогда не сотрудничали. Были попытки это давно посадить наших туристов к ним на самолеты, но они, к сожалению, просто снимали с рейса оплаченные заявки в угоду своим туристам. И последний был момент, вот лично у меня, туристы летели в Болгарию от крупного другого оператора, который докупал, скажем так, билеты у «Невы». Моих туристов не было заявлено на рейсе. В итоге туроператор за свой счет оплатил сутки проживания в отеле моим туристам, да, и на следующий день они благополучно вылетели. Это было буквально на прошлой неделе. Мы всегда туристов предупреждаем своих, не надо, не рискуйте.
Член комиссии по туриндустрии Петербургского парламента Ольга Галкина признается, что поражена известием о крахе турфирмы «Нева».
Турфирма «Нева», она действительно уже много лет у всех на слуху. Это один из мощнейших операторов Санкт-Петербурга. Чем это связано, сказать не могу, потому что еще не разбиралась в этом вопросе. Единственное, могу сказать, что все-таки люди стараются держать лицо, несмотря на непростую ситуацию. Они никуда не сбежали и пытаются помогать клиентам своим пострадавшим, и страховщики подключились. Поэтому тут главное выйти из ситуации с наименьшими потерями для клиентов.
По словам Ольги Галкиной, 17 тысяч туристов, купившие у Невы путевки, но так никуда и не улетевшие, смогут вернуть свои деньги, но не сразу, а месяца через два. Так что отпуск у многих, скорее всего, будет сорван. В Петербургском комитете по развитию туризма уже создан координационный штаб, который во взаимодействии с турфирмой «Нева», Федеральным агентством по туризму, Ассоциацией «Турпомощь», страховой компанией «Восхождение» и авиаперевозчиками старается помочь российским туристам и облегчить трудности, с которыми они столкнулись. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Российское антидопинговое агентство начало расследование причин участившихся случаев употребления запрещенных препаратов в спортивной ходьбе. За последнее время дисквалифицированы более 10 спортсменов, увлеченных в их применении. Президент Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Валентин Балахничев признал проблемы в этом виде легкой атлетики в России и даже выразил готовность уйти со своего поста. Большинство дисквалифицированных спортсменов – воспитанники легендарного тренера Виктора Чогина из Саранска. Рассказывает Игорь Телин, корреспондент Радио Свобода в Мордовии, регионе, который считается центром спортивной ходьбы в России.
Спортсмены из Мордовии составляют основу российской сборной по спортивной ходьбе. Регулярно становятся призерами и победителями различных соревнований, кубков и чемпионатов мира, Олимпийских игр. С такой же, но уже незавидной регулярностью мордовские скороходы оказываются в эпицентре допинговых скандалов. В итоге дисквалификация, лишение права выступать в соревнованиях. Все мордовские скороходы занимаются под руководством тренера Виктора Чугина в Центре Олимпийской подготовки республики, который носит его же имя. Соответственно, все успехи его подопечных связывают только с ним. Дисквалификации касаются в первую очередь спортсменов. Но какова роль именно тренера в том, что их подопечные принимают запрещенные препараты? С этим вопросом я обратился к спортивному специалисту Евгению Назаркину.
Ну, принимают решение. Конечно, в первую очередь тренер. Тренер все-таки главный в этом процессе тренировочном. Да? От него очень много зависит, да. В соотношении процентов 90 на 10.
Спортивную ходьбу можно с полным на то правом отнести к экстремальным видам спорта. Дистанция 20 и 50 километров. Соревнования проходят и под палящим солнцем, и под дождем. Спортсменам приходится наматывать круги, стараясь не только опередить соперников, но и следить за техникой ходьбы. Нагрузки огромные. Можно ли вообще показывать в этом виде спорта приличные результаты без медицинских препаратов? Евгений Назаркин, сам в прошлом успешный спортсмен, уверен.
Конечно, возможно. реально готовиться. Можно, конечно, принимать восстановительные, но разрешенные. Не обязательно пользоваться запрещенными препаратами. Только курс подготовки будет гораздо длиннее, чем с запрещенными препаратами. Поэтому многие пытаются все ускорить.
Всего за последние годы 13 воспитанников Виктора Чогина были уличены в применении допинга и получили дисквалификации от нескольких лет до пожизненной. Последняя в этом списке Елена Лашманова, победитель Олимпийских игр в Лондоне. 3 недели назад она была дисквалифицирована на 2 года. Допинг-тест показал наличие в ее организме запрещенного препарата. Заслуженный тренер России по легкой атлетике Василий Невежин отказывается верить в то, что Лашманова стала олимпийской чемпионкой благодаря запрещенным препаратам.
Спортсменов много, олимпийскими чемпионами становится единица. Все равно это талант. Никакой препарат не поможет. Я думаю, так талантливому спортсмену. Сейчас начнут употреблять тысячами эти препараты, и все равно тысячи олимпийских чемпионов не будет. Будет один какой-то самый-самый талантливый. Да, помогают они в каком-то из 100%, может быть, 2% в равном количестве. Но это же гробит здоровье. Тем более читаешь, какие препараты применяют, это по лезвию ходит.
Тем не менее, в крови олимпийской чемпионки был обнаружен препарат, который не просто запрещен к применению в спорте, а вообще несет в себе смертельную опасность любому спортсмену. Побочные эффекты при его использовании не только опасны, они могут быть летальны. Это слова исполнительного директора Российского антидопингового агентства Никиты Камаева. Теперь агентству предстоит выяснить, кто принимал решение об использовании допинга мордовскими спортсменами. Или иначе, какова в этом роль тренера. И в частности, Виктора Чогина. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В подмосковном городе Сергиев-Посад в течение 3 дней проходят торжества в честь 700-летия одного из самых известных православных святых Сергия Радонежского. Сегодня, как ожидается, патриарх Кирилл совершит на Благовещенском поле праздничное богослужение, всеночное бдение. В первый день праздника, в среду, более 30 тысяч паломников приняли участие в 15-километровом крестном ходе. Завершаются торжества 18 июля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Указ о праздновании 700-летия Сергия Радонежского был подписан еще 3 года назад, в 2011 году, бывшим на тот момент президентом Дмитрием Медведевым. Как говорилось в документе, праздник был, цитирую, «призван помочь сохранению культурных и нравственных ценностей и укреплению духовного единства российского народа». Конец цитаты. Торжества были назначены на 2014 год. Точная информация о дате рождения святого расходится. Считается, что Сергий Радонежский родился 3 мая 1314 года, однако по другим данным он родился в 1322 году. При этом по решению патриархии торжества проходят не в мае, а в июле. 16 июля, в первый день праздничных мероприятий, более 30 тысяч паломников участвовали в крестном ходе от Покровского монастыря в Хотькове, где хранятся мощи родителей Сергия Радонежского Марии и Кирилла, до Сергиева Посада. 15-километровый крестный ход возглавил патриарх Кирилл. Паломников размещают в палаточном городке на Благовещенском поле. Там, как ожидается, вечером 17 июля патриарх Кирилл совершит праздничное богослужение, всеночное бдение. Торжества завершатся 18 июля. Патриарх отслужит божественную литургию на соборной площади Троицы Сергиевой Лавры. В этот день в празднованиях примут участие первые лица государства, уточняет агентство РИА Новости. Священник Яков Кротов, автор и ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения, размышляет об уместности этих праздничных мероприятий.
Мне кажется, что 30 тысяч человек, участвуют в ходе во имя преподобного Сергия, совершенно не соответствует масштабу его личности. Потому что преподобный Сергий Радонежский – это личность огромного христианского масштаба. Это значит, одежда из дерюги, все в дырках, сосуды для литургии деревянные. В общем, это бедность, кита. И кто тогда... 650 лет назад, 620 лет назад не устраивал таких тесных ходов, которые всегда показывают, что у людей, с одной стороны, большие проблемы, которые они надеются решить, вот, обращаясь с молитвой к святому, а с другой стороны, что на самом деле проблем больших нет. Оно стоило огромных денег, как я понимаю. Но вспоминается, как в 17 столетии царь Алексей Михайлович Тишайший ходил иногда недели, иногда пешком шел в Сергиевую Лавру из Москвы, но был особый ухабничий, который помогал царю, когда были ухабы, сглаживал все ситуации. Мне кажется, это самый опасный должность. То, что сейчас все так вот гладко и так далее, это на место главы храма, жестокость, которая прикрыта надобностью. Вот это все. Мы сейчас в ситуации того героя Достоевского, который перед тем, как зарезать ребеночка и ограбить, русско молился перед иконами.
Говорил священник Яков Кротов. Православные верующие ежегодно отмечают 18 июля как День памяти Сергия Радонежского. В этот день, в 1422 году, произошло обретение мощей преподобного Сергия. Считается, что Сергий Радонежский положил начало духовному центру Руси, основал Троице-Сергиеву лавру. Он благословил князя Дмитрия Донского и его войско на Куликовскую битву, не предсказал князю Дмитрию победу. Сергию Радонежскому приписывают и немало чудес – воскрешение мертвых, исцеление больных. О Сергии Радонежском как об исторической личности рассуждает историк Андрей Зубов.
Значение преподобного Сергия, действительно, как игумена русской земли, оно, в общем, не в чудесах. Оно в том, что преподобный Сергий действительно сам по себе принял и сумел другим передать то, что называется в истории восточного христианства исихасским возрождением. То есть это когда после столетий такого забвения смыслов христианской жизни, когда люди христианство в основном воспринимали как действительно совокупность чудес, почти магических формул, исихасское возрождение, которое связано с именами Симеона Нового Богослова, потом Григория Паламы, оно вновь вернуло человека в прямое богообщение. Основа этого учения в том, что любой человек, монах, имеренин, мужчина и женщина, богатый, бедный, ребенок и взрослый, может непосредственно общаться со Христом в молитве, достигать этого общения в видении нетварного света, таким образом достигать того, что на восточном христианском языке называют обожение или по-гречески теосис. Вот это было очень важное движение, которое на Руси было важно вдвойне, потому что Русь в это время была завоевана татаро-монголами, был общий нравственный упадок, моральная деградация и полная потеря воли. И в этой ситуации помощь пришла не извне, а изнутри, как духовное освобождение. Главным деятелем этого духовного освобождения был преподобный Сергий Радонежский. Он создал целую огромную школу, у него были и друзья, и ученики. И вот все это привело к внутреннему духовному изменению на Руси. Другое дело, что этот процесс, к сожалению, не был завершен. В 15 веке как бы постепенно сошел на нет. Но это очень важный этап духовной жизни Руси.
Как вы считаете, соответствуют ли торжества, которые проходят, масштабу личности Сергия Радонежского?
Я думаю, что, безусловно, да. Понимаете, вообще в истории России довольно мало личностей государственного уровня, национального уровня, которые безупречны. Там Петр Первый, великий человек, но сколько он людей угробил, предположим, да? Преподобный Сергий – это одна из безусловных фигур. Никто, даже самый строгий критик, не сможет найти какие-то глубокие порочные элементы его личности. Тем более, личность вполне историческая. О нем написал его ученик Епифаний Премудрый «Житие». То есть это для историка это очень важный факт реальности личности, потому что пишет непосредственный очевидец Андрей Рублев. Тоже ученик преподобного Сергия, значит, соответственно, он оставил в живописи отражение его идей в знаменитой своей Троице в Звенигородском чине. Так что я думаю, что да, масштаб тот, и это как раз одна из тех немногих личностей, которые действительно достойны вот этого. Понимаете, когда у нас было вот имя России, тогда называли там разных людей, в том числе Сталина, но в итоге, значит, решили Александра Невского. Александр Невский намного более сомнительная и амбивалентная личность. А вот как раз преподобный Сергий мог быть вполне тем человеком, который действительно заслуживает вот этого имени России.
Полагает историк Андрей Зубов. В мае 2014 года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, посвященный Сергию Радонежскому. По данным ВЦИОМ, 72% россиян заявили, что знают, кто такой Сергий Радонежский. Большинство из опрошенных сказали, что знают его как православного святого. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Я прощаюсь с вами до 16 часов по московскому времени. Времени вышло в эфир программы «Время свободы». Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».